Самая большая проблема в лечении опухолевых заболеваний состоит вот в чем. Мутированные клетки могут долго находиться в таком спящем состоянии, они никак могут себя не проявлять. И когда врачи химиотерапию применяют или, скажем, лучевую терапию, то эти клетки, они в принципе интактны к проводимому лечению, потому что они практически ничем не изменены. И достаточно, может быть, долгое время пройти, когда вдруг вот эта вот спящая клетка, мутированная клетка, она вдруг начинает снова делиться и, в принципе, рецидив заболевания снова происходит. И для того, чтобы разбудить вот такие спящие клетки, сейчас новая методика разработана. Местно, локально происходит нагревание участка опухоли или пораженных каких-то органов, и уже вместе с этим проводится и химиотерапия, и лучевая терапия. И в результате этого что происходит? Вот та клетка, которая в принципе внутри, она имеет какие-то перемены, она начинает, ее заставляют делиться активно. И в результате этого очень ясно происходит, что лечение или химиотерапия, она вот достигает нужных клеток. Что-то подобное, наверное, мы можем сказать, что делает Бог и в нашей с вами жизни. Внешне мы можем быть уже практически такими совершенными. Когда мы покаялись с вами, Бог, может быть, освободил нас от многих-многих грехов, которые мы делали. Кто-то там пил, курил, гулял. Все это вот вроде бы ушло. И внешне мы кажемся очень такими приличными и пристойными. Нету ничего такого плохого. Вместе с тем, мы с вами остались еще вот внутри в нас вот этот дремлющий грех, дремлющие гены, я бы назвал, наших плотских желаний, желаний удовольствия, духовного невежества, самолюбования и прочих-прочих мерзостей. И Господь иногда применяет вот такую духовную гипертермию, повышение температуры, которая позволяет всему этому проявиться. И нам настолько это ясно и понятно становится, вот мы, оказывается, кто по сути, вот где у нас, оказывается, есть проблема. В Божьих глазах даже самый совершенный человек, с нашей точки зрения, он несовершенен. И Бог порою проводит определенную работу для того, чтобы человека привести к совершенству, к пониманию, кто он есть. Когда мы читаем, например, молитву Христа, апостол Иоанн ее приводит в Евангелии от Иоанна, и Христос молится о своих учениках, он говорит, да будут совершенны, как и мы совершенны. Это то, что Бог будет совершать во мне и в вас. Помните, также первое послание Петра, пожалуйста, откройте. Первое послание Петра, первая глава. Здесь интересно, апостол Петр говорит следующие слова. 15 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что...» Что? «Я свят», конечно. «Я свят», говорит Бог. Итак, каждый из нас, мы видим вот этот стандарт, то, к чему Бог хочет нас привести. И этот стандарт, он не только в нашей с вами жизни, он в жизни буквально каждого Божьего праведника работает. И давайте мы с вами вместе прочитаем из первой главы книги Иова. «Был человек на земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». И мы чуть-чуть дальше с вами прочитаем. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, делая в свой день, посылая и приглашая трех сестер своих есть и пить с ним. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все дни такие». Когда мы читаем книгу Иова, нам кажется, что Иов – это вообще абсолютно праведный, абсолютно непорочный человек. Но даже в жизни такого человека Бог работает, Бог исправляет. И основная идея, о чем мы сегодня с вами будем говорить, Бог использует разные обстоятельства моей и вашей жизни для того, чтобы усовершить даже совершенного человека. Совершенного в том смысле, что безгрешного и непорочного. Богу было недостаточно только тех изменений или преобразований, которые уже произошли в жизни Иова. Итак, мы должны были бы с вами задать вопрос, а что же делает Бог в жизни вот даже такого праведного и святого человека, как Иов? Или что Бог делает в моей или в вашей жизни? И три таких закономерных действия, которые мы с вами можем увидеть. Во-первых, Бог не заканчивает свой труд теми изменениями, которые Он уже произвел. Он на этом не ограничивается. Во-вторых, Бог вызывает кризис веры у праведника. И в-третьих, Бог открывается праведнику. Давайте начнем с самого первого. Такое закономерное действие Бога, которое Он осуществляет в жизни праведного человека. Смотрите еще раз. Первая глава. Иов, первый стих. «Был человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Четыре определения, которые мы видим в этом тексте. И мы бы могли сказать, что этот человек действительно непорочен в том смысле, что у него не то, что вообще нет грехов, или то, что он абсолютно безгрешный, но это означает, что внешне он абсолютно безупречен. Перед глазами других людей нету ничего, что могло бы укорить его, унизить или представить его грешным. Это то же самое, когда апостол Павел описывает епископа, пресвитера. В глазах людей он должен быть непорочен. И по-другому могли бы сказать, что Иов, как человек Божий, вся его устремленность, вся его цель, она была к Богу. Он был цельным человеком, который хотел угодить Богу. И затем мы читаем здесь, что он был справедливым, буквально прямой, честный. То есть в его отношениях с Богом не было лукавства и фальши. Он не пытался выглядеть даже перед Богом чуть-чуть лучше, чем в глазах, в своих собственных глазах. Иов был богобоязненным. То есть он действительно страшился огорчить Бога. Помните, опять же, здесь в книге Иова, в 28 главе, тут написано: «И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Смотрите, страх Господень есть истинная премудрость. То, чего боялся Иов. Согрешить, оскорбить Бога, принести ему какой-то урон, святости нанести. Притча 16:16. «Страх Господень ненавидеть зло». И, конечно, этот праведник, мы читаем здесь, он удалялся от зла. То есть в его жизни все его стремление к тому, чтобы избежать любого проявления несовершенства, любого проявления греха. И посмотрите, учитывайте вот что, что у этого праведника, у него не было 66 книг. Когда мы читаем книгу Иова, создается такое впечатление, что Иов жил вообще до времен Авраама. То есть все, что чем обладал Иов, это только какое-то устное предание, которое передавалось из уст в уста. Это все, что он знал. Он знал историю, может быть, об Адаме, о Ное, о Великом потопе, но и это все. И вместе с тем мы видим, что этот человек был чрезвычайно праведный, справедливый, он боялся Бога и он удалялся от зла. И когда мы смотрим на такого человека, нам казалось бы, ну, Господи, а неужели вот такого человека, праведного, справедливого, нужно еще менять? Да. Да, его нужно еще преобразовывать. И в послании, втором послании к Коринфянам, похожая идея мы находим. Апостол Павел, пожалуйста, перелистните, второе послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет в Коринф, он защищает свое апостольство, и вместе с тем он объясняет, в каких обстоятельствах он находится. 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, давно мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня». Павел, но ты совершенный человек? Да. Но Бог ставит тебя в такие обстоятельства для того, чтобы чему-то тебя научить, в чем-то тебя исправить, в чем-то тебя изменить. Когда мы думаем о своих отношениях с Богом, обычно все это сводится к категории каких? А, я боюсь, что я смогу согрешить. И все наше стремление к тому, чтобы не сделать чего-то неправильного. Но в принципе это логично. И когда мы вроде бы поступаем правильно, и вроде бы наши стремления правильные, и нету какого-то вот яркого внешнего греха, мы можем сказать, о, ну, вообще класс, я вообще почти совершенный. Ну, никто не может меня укорить, и вроде бы и моя совесть даже меня не может укорить. Мы так думаем. Но вместе с тем, для Бога это не является последней точкой, чего Он хотел бы достичь в вашей жизни. У Бога есть гораздо более важная идея, чему Он хочет вас привести. И это значит, что Он хочет вас менять дальше и дальше. И в жизни Иова мы видим, это происходит, Бог его будет менять. И мы это читаем. Когда мы размышляем с вами о нашей собственной жизни, мы думаем, что наша цель, она не только заключается в том, чтобы вот здесь, в этом мире жить хорошо. Мы это понимаем, да? Это не цель. Но наша цель, она простирается чуть дальше. Она даже заключается не только в том, чтобы не грешить. Она заключается в том, чтобы поступать угодно Богу и узнавать, какой Бог. Именно к этому мы придем в конце концов. Это именно к этому, что Бог хотел открыть Иову. И интересно, что книга Иова, она не заканчивается вот на второй главе. Когда, в принципе, вот Бог показал Иову и говорит, вот смотри, вот обстоятельства, вот все, что ты пережил. Иов, в принципе, как бы оказался верным. И здесь, в принципе, бы Бог мог сказать, все, молодец, Иов, испытание прошел, закрываем книгу и напишем теперь, какой замечательный Иов. Нет. Бог желает что-то большее донести до Иова. Бог желает что-то большее совершить. Итак, Богу недостаточно только праведных устремлений, которые есть у праведника. Богу недостаточно и праведных дел, которые праведник делает. Пожалуйста, откройте 31 главу Иова. Когда мы читаем ее, я думаю, вот если бы я оказался на месте Иова, я бы сказал, Господи, ну я все верно делаю. Я вообще не делаю никаких таких видимых грехов. Все в моей жизни верно. Смотрите, первый стих. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. Иов в своих сексуальных отношениях, он честен и он праведен. Пятый стих. Я не ходил в суете, и нога моя не спешила на лукавство. Он праведный, и в его жизни нет лжи. То же самое в 33 стихе мы читаем. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки, то я боялся бы. Действительно, у Иова вся его жизнь, она может быть открытой, ясной перед каждым человеком. Он заботится об обездоленных. 16 стих. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? 19 стих. Если я видел кого погибающим без одежды и бедного без покрова, не благословляли меня чресла его? Иов, он не склонялся к идолам. 26 стих. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Буквально Иов не преклонялся ни перед какими воинством небесным, и рука его не посылала воздушный поцелуй им. Иов был всецело предан Богу, он поклонялся лишь ему одному. Иов, мы читали в первой главе, он ходатайствует за своих детей. Он чрезвычайно трепетно относится вообще к пониманию святости Бога. Ему важно, чтобы Бог мог видеть не только его самого святым, но и его детей. Смотрите, интересно, 5 стих 1 главы. Иов возносил всесожжение по числу всех их. За каждого своего ребенка он молился, он ходатайствовал, и он просил Бога, Господь, прости, может быть, он согрешил, может быть, он что-то сделал неправильно. Когда мы думаем о вот таком поведении, о такой жизни, мы говорим, человек вообще идеальный, непорочный. Посмотрите чуть дальше. Окончание первой главы. У Иова не осталось ничего. Дети его умерли. И 21 стих. «И сказал Иов, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Смотрите, удивительный человек. Когда в вашей жизни происходит какое-то несчастье или беда, часто ли мы так реагируем, да? Господь, была у меня машина, стоила она 2 миллиона или 3 миллиона, и я ее разбил, у меня не осталось ничего. Ну, Господи, ладно, это Твоя воля. Или был у меня бизнес, я все потерял. Господи, ну это Твоя воля, Ты дал. Я мало ли видел таких людей? Иов был таким человеком, который сказал, Господи, это Твой подарок, я не имею права его требовать обратно. Это Твой подарок. Жена, когда Иов заболел, она говорит ему, похули Бога и умри. И посмотрите, во второй главе, 10 стих, он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И во всем этом не согрешил Иов? Бог об Иове 3 раза сказал, непорочен, непорочен, непорочен. И мы действительно видим, что этот человек особенный. И на наш взгляд, Бог бы должен был бы сказать, Иов молодец, я так жду, когда ты наконец придешь ко мне в рай, когда мы с тобой будем вместе. Здорово, ты такой вообще суперский. Нет. У Бога есть особенный план, и Он желает работать даже с таким человеком. Иногда мы думаем, что, Господи, ну если я поступаю праведно, ну со мной уж точно никаких проблем-то не будет. Если я согрешу, я сразу начинаю думать, Господи, ну, пожалуйста, прости мой грех. Ну, не допускай до меня никаких проблем, никаких трудностей. Я обещаю тебе больше так не делать. Здесь человек, который поступает абсолютно идеально, абсолютно праведно. И мы могли бы ожидать, что в его жизни не будет никаких проблем. Однако нет. Бог говорит, для меня этого недостаточно. Я хочу, чтобы ты узнал что-то очень важное. Я хочу, чтобы ты узнал что-то очень важное о моем характере. И именно это делает Бог. Это второе закономерное действие, которое Бог осуществляет в жизни праведника, в моей и вашей жизни. Ему недостаточно того уровня святости или познания его, который у нас есть. Бог вызывает кризис веры. Посмотрите, пожалуйста, 3 главу. Иов потерял все. Его жена фактически, она говорит, ты безумец. От него отвернулись его друзья, все. И вот 3 глава, как люди, богословы говорят, самая печальная глава вообще во всей Библии. Это самая пессимистичная молитва, которая только может быть. Иов с 11 стиха, мы можем прочитать, посмотрите. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени, зачем мне было сосать сосцы?» Я думаю, что, наверное, в детстве, когда вас укладывали спать днем, у вас было, наверное, такое же ощущение. Это вообще самое глупое время, которое вот я провожу. И почему только родители меня вот здесь вот мучают? Ведь я лежу, я не могу встать, я не могу делать то, что я хочу. Вот нет, вот они заставили меня положить. И для многих, вот, если с ними поговоришь, они говорят, это самое бестолковое время. Но у Иова, он, когда он смотрит на свою жизнь, он говорит, Господи, это абсолютно бессмысленно. Все, что я переживаю, оно абсолютно не имеет цели. У Иова была очень понятная, очень ясная логика в его жизни. И теперь вся эта система координат полностью разрушена. Теперь Бога, которого он понимал, он не понимает. Теперь свою жизнь, которая у него была достаточно понятная, он праведно жил. И он ожидал, что вот то, как Бог к нему относится, это одобрение Бога. это понимание, что я поступаю правильно, а теперь нету никакого вот точки отсчета, от чего оттолкнуться. Иов поэтому говорит: Господи, ну почему я не умер? Почему я до сих пор еще живу? Зачем мне страдать? Почему ты не забрал мою жизнь? Почему, в конце концов, я еще дышу? Для Иова это непонятно. И хотя здесь даже нету намека на самоубийство, некоторые люди говорят: о, Иов тут, наверное, хочет самоубийством жизнь закончить. Нет, но он настолько сильно страдает, и он не понимает Бога. Он не понимает будущего, в котором нет абсолютно просвета. Он желает прекращения жизни, но и этого нет. Посмотрите, 20 стих, вот в этой же главе. Он говорит: на что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы, до восторга, восхитились бы, что нашли ее, нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? 25 стих. «Ибо ужасно, чего я ужасался, то и постигло меня. Чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Иов говорит о своем положении. Он говорит: «Я хотел бы найти смерть, я хотел бы в ней найти какое-то удовлетворение, но этого нет. Все, чего я могу ожидать, это просто мучений. Мучений, в которых я не вижу Бога. В мучениях, в которых вообще ничего не понятно. Иногда то же самое происходит с людьми в этом, с верующими людьми в этом мире. У них есть какая-то привычная система координат. И вдруг все рушится. Вдруг, в один момент, вот махом. То есть у него был план, например, и он становится инвалидом. Или вдруг кто-то заболевает из его родственников, и теперь он просто привязан там. Ему нужно каждый день ходить и ухаживать за своими больными отцом, матерью или каким-то близким человеком. Все, на что вот в принципе у него была построена жизнь, все это рушится. Или человек приехал в Москву, он планировал, что он сможет заработать денег, и вдруг опять его обманули, и он готов бы уехать обратно, но у него здесь долги, и он не знает, что делать дальше. Вся привычная система координат у него просто разрушилась. И у него вопрос: Господи, почему ты так поступаешь? Я не понимаю, что ты делаешь. Я не понимаю, для чего дальше жить. Я не понимаю. Это то, что переживает верующий человек. Это вполне естественно. И важно понять, что в этих обстоятельствах Бог допускает этот кризис веры. В ваших обстоятельствах вы не слепой случай. Бог допускает и эти проблемы, эти трудности. Праведник может испытывать предательство друзей. Посмотрите, чуть-чуть дальше. Это глава 19. Посмотрите второй стих. «Доколе вы будете мучить душу мою и терзать меня речами?» Проблема вот в чем. Друзья Иова пришли, они сели вместе с ним, 7 дней молчали, и потом они начали утешать его. Они говорят: Иов, ты же согрешил. Если бы ты не согрешил, Бог бы тебя так не наказал. И вот, вот в этой главе Иов, в принципе, показывает, что сделали друзья. Он говорит: вот вы уже 10 раз срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если я действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мной и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Буквально здесь он говорит: вы пришли со своим взглядом на этот мир. Вы подошли ко мне, и в вашей речи наговора, в вашем речи ложь, превозношение, просто немилосердие. И все, что вы хотите сделать, это меня унизить и на моем фоне возвыситься. Для Иова непонятно, как друзья, которые были с ним столько вместе, как друзья, с которыми, которых он так хорошо понимал, как они могли предать его. Как они вместо того, чтобы разобраться и уяснить себе, как Бог работает, они просто выставляют его на позорище и пытаются себя возвысить. Для Иова это непонятно. И он испытывает это как предательство. Возможно, и вы испытываете, когда ваши друзья, они предают вас. И порой это проявляется в том, что вы просто испытываете холодность. Порой вы просто испытываете некую отчужденность от своих друзей. Они просто не звонят вам. Они просто не интересуются. Один человек мне говорил, он говорит, знаешь, я когда прихожу в церковь, никто, говорит, ко мне не подходит, никто не спрашивает, как я живу. И я понимаю, он ощущает вот этот вот вакуум. Он ощущает, что как будто он один. И это то, что Бог допускает в вашей жизни. Это Божье действие. Бог допустил это в жизни Иова. Более того, праведник может не понимать и ударов Бога. Давайте вернемся к 7 главе. Посмотрите, пожалуйста, 13 стих 7 главы. «Когда я подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложа, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня». То есть Иов, засыпая, он не уверен, что он отдохнет, потому что он ночью просыпается от кошмаров. Все его естество, оно буквально содрогается. И он не понимает, почему Бог это делает в его жизни. В 16 главе, он чуть-чуть дальше говорит, посмотрите, пожалуйста, 16 главу, 11 стих. «Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, рассекли внутренности мои, не пощадил, пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит меня, как ротоборец». И здесь, по всей видимости, Иов снова говорит о своих друзьях или, возможно, о тех людях, которые захватили его стада. Но буквально здесь Иов говорит: «Господи, ты стал моим противником, ты стал моим врагом». Это самое ужасное, если сам Бог становится врагом человеку. И, возможно, вы ощущали что-то подобное. Одна женщина, она как-то написала мне письмо, она говорит: «Я не знаю, что происходит. Я чувствую, что Бог отступил от меня. Как Бог мог так поступить? Почему Он отнял от меня радость? Почему вот нету никакого мира и спокойствия в душе моей? Как мне это возвратить? Что я могу сделать, чтобы это вернуть?» Иногда человек испытывает именно это. И он кричит к Богу, и ему кажется, что в ответ тишина, что небо похоже на медь, и никакого буквально отклика. Важно, что Бог допускает и этот кризис. Важно, что Бог в этом участвует. Иногда праведник может ощущать или испытывать и несправедливость по отношению к нечестивым. Откройте, пожалуйста, 21 главу. Посмотрите, пожалуйста, 7 стиха. Давайте 17 лучше. «Часто ли угасает светильник у беззаконных? И находит ли на них беда? Он дает им удел страдания в гневе своем. Они должны быть, как соломинка перед ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье, пусть воздаст ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, пусть он сам пьет от гнева Вседержителя». Другими словами, здесь Иов говорит, когда мы смотрим в этот мир, мы видим очень много нечестивых, грешных людей, которые живут без забот, живут без всяких проблем. У них нет переживаний, у них нет трудностей, у них нет никаких проблем. Иов разбивает вот в этой главе, 21 главе, аргументы его друзей, что типа только с нечестивыми Бог поступает вот так, что только грешников Бог наказывает. Иов говорит: нет, ничего подобного. Когда мы смотрим в этот мир, мы видим много людей, нечестивых, и они благоденствуют. И у верующего человека может возникнуть вопрос: Господи, за что? Почему? Наверное, многие из вас слышали это имя. Джонни Эриксон Тада. Этой девушке было 16 лет, 17 лет. Когда ныряв, она сломала позвоночник, и она оказалась прикованной к инвалидному креслу. И вопрос, который возник у нее, первый вопрос. Господи, а почему я? Посмотри, сколько неверующих вокруг. И они, у них нет проблем. Почему я? Почему в моей жизни ты это допускаешь? Я не раз слышал, когда женщины, которые не могут родить детей, они задавали вопрос мне, они спрашивали, почему у алкоголичек у них столько детей? Почему те люди, которых вообще не, ужасные, аморальной жизни живут, у них нету этих проблем? Почему я? Когда мы думаем и смотрим вот на весь этот мир, мы понимаем, что в этом мире кажущаяся несправедливость – это то, что касается праведника. И Бог, Он вызывает кризис веры у праведника. И Он задает этот вопрос: Господи, почему я? Господи, доколе? Господи, а почему не они? Господи, ну почему же ты не судишь? Господи, где ты? Это тот справедливый вопрос, который может задать любой человек. Вы и я. Бог это допускает. И нам важно посмотреть. Смотрите, Бог не заканчивает свою работу, когда Он видит человека, который праведно поступает, или у которого праведные устремления. Бог вызывает кризис веры. Для чего? И третье, закономерное действие, которое Бог хочет осуществить в жизни любого праведника, вашей и моей, в жизни Иова. Бог хочет открыть себя, новые качества Бога. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы увидеть это. Я попросил бы вас, чтобы вы сейчас перелистнули на Евангелие от Иоанна, 17 глава. Мы этот текст проходили на прошлом занятии «Основ веры», и он очень важен, на мой взгляд. Посмотрите, Христос говорит: «Сия и жизнь вечная, да знают тебя, истинного, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вот цель, которую Бог ставит перед верующими людьми. Епископ Кассиан переводит вот так буквально. Жизнь вечная состоит в том, чтобы знать Бога. Она начинается здесь. Мы начинаем узнавать Бога. И эта вечная жизнь, она продолжается и дальше в небеса. То есть тот процесс, который Бог хочет осуществить в моей и вашей жизни, чтобы мы знали Бога лучше, глубже, яснее. И знать Бога – это не просто такое интеллектуальное знание, где-то далекое. Бог где-то есть, а вот есть я. Это знание, которое опытным путем человек приобретает. Он понимает характер Бога. И это то, что Бог хотел достичь в жизни Иова. И здесь мы с вами перелистываем на 39 главу книги Иова. Бог начинает говорить с Иовом. С 38 главы он говорит Иову, Иов просто в недоумении. Ему просто нечего сказать. Бог задает ему вопросы. Он говорит: кто сей, 38 глава, 2 стих, омрачающий провидение словами без смысла? Он говорит: предпояшь ныне числа твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй. И Бог задает вопросы Иову. Он говорит: где ты был? Что ты делал? Я тебя спрашивал. Ты ли был тот, с кем я советовался? Бог задает эти вопросы Иову. И что Иов может ответить на них? Посмотрите, пожалуйста, на 39 главу, 31 стих. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но не буду более. Бог задает вопросы: ты еще хочешь что-то мне сказать? Да, у тебя много вопросов. Ты многого не понимаешь, но, может быть, ты хочешь все-таки еще что-то меня спросить? И Иов говорит, нет, я молчу, потому что я ничтожен. Праведник себя признает абсолютным ничтожеством перед своим Создателем. Все, что он может, он просто должен смиренно молчать перед Богом всей вселенной, перед Богом, который сотворил абсолютно все, перед Богом, который управляет абсолютно всем. Он говорит, я молчу, потому что ты владыка, ты вседержитель, я никто. Праведник должен признать себя дерзким перед судьей. Посмотрите, пожалуйста, чуть дальше. Иов задает вопросы Богу. Если мы читаем там 23 главу, 6 стих, он говорит, пусть бы только Бог обратил на меня внимание. Потом дальше он говорит, о, если бы Бог выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, чтобы защитник мой составил запись. Иов требовал у Бога ответа. Бог, почему ты так делаешь? И Бог отвечает, и дальше в 40 главе, и отвечал Господь Иову из бури, сказал, припаяшь чресла твои, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой и обвинить меня, чтобы оправдать себя? И дальше Бог задает опять вопросы Иову. Бог спрашивает. И в конце вот всей этой истории, в 42 главе, в 1 стихе, и отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Буквально здесь Иов говорит, я не могу с тобой судиться. И для многих людей достаточно сложно понять, почему же Бог, в конце концов, он говорит, а Иов, все равно ты праведен. Мы бы могли сказать здесь вот что. Иов, хотя он и задает эти вопросы Богу, хотя он и пытается вызвать Бога на суд, но вместе с тем, его мотив, основной мотив, он не пытается себя оправдать. Он пытается понять Бога, почему Бог именно так действует. Он пытается понять, Господь, если ты праведный, если ты справедливый, если все в этом мире происходит так, как ты хочешь, почему же ты так делаешь? Иов хочет оправдать Бога. И вот здесь, в 42 главе, он говорит, Господи, знаю, что ты все можешь. Я не могу судиться перед тобой. Если у человека есть вопросы, и это совершенно праведно, если мы их задаем Богу, если мы спрашиваем, Господи, почему так происходит? Но Бог обращает внимание не только на сам вопрос, Бог обращает внимание и на то, с каким он сердцем задается. Господи, чему ты хочешь научить меня через это? Господи, чего ты хочешь открыть для меня? Помните, в послании к римлянам, 8 главе, Павел объясняет вот эту доктрину суверенности Бога. И некоторые люди говорят, ну как же так? Почему Бог может одних людей спасать, а другим не проявлять милости? И вы помните, что говорит Бог в 8 главе? Он говорит, а ты кто человек? Кто ты, чтобы спорить с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Это не означает, что мы теперь можем как вот стойки, такие вот беспристрастно относиться к своим трудностям, к своим проблемам, нас ничего не должно волновать. Нет. Но это означает, что наши отношения, наши вопросы, они должны быть заданы в правильном тоне. Господь, я хочу тебя понять, как ты действуешь. Только смиренный человек может задавать смиренные вопросы. Только смиренный человек может осознавать, что Бог – владыка мира. Он судья всей вселенной. Праведник признает себя абсолютно неразумным перед мудрым Богом. Посмотрите, пожалуйста, дальше. 5 и 6 стихи. Он говорит, я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. То есть он говорит, я знал о тебе, я слышал о тебе, но теперь он использует эту метафорическую фразу, он говорит, теперь я как будто бы вижу тебя. Глаза веры, они увидели тебя, кто ты есть. И смотрите, он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле, я признаю себя абсолютным глупцом, я абсолютно себя ничем признаю перед тобою. Та же самая идея, она заключена в книге у пророка Аввакума. Он задает Богу вопросы, он говорит, Господи, почему ты не судишь? Господи, почему твоя справедливость не осуществляется? Бог отвечает, и он отвечает совсем не так, как пророк ожидает. Он говорит, о, ты меня задаешь вопрос. Помни, я истреблю и Израиль, и я накажу и тех вавилонян, которые его будут завоевывать. Аввакум в шоке. Господи, ну как же так может быть? Бог ему показывает все. Интересно, потом, чем завершается вся эта книга? Она завершается молитвой, этим упованием на Бога. И он говорит, я слышал, вострепетала внутренность моя, и при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место мое передо мной. Я услышал то, что Бог будет делать. И дальше он говорит, и хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду что делать? Радоваться о Господе и веселиться о Боге спасении моем. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленей, и на высоты возведет меня. Идея такая, Бог, Он владыка, Он управляет абсолютно всем. И когда мы размышляем о Боге, это самое важное, к чему Бог приводит человека. Это то, чему он должен научиться. И Иов, он вынес этот урок. Он понял, Бог, Он управляет всем, Он владыка, и Он владыка даже жизни Иова. Бог может сделать совсем не так, как Иов ожидает. И Иов должен смиренно подойти к Богу и сказать, Господи, Ты знаешь все. Твои планы, они более мудрые, чем мои. Иногда верующие начинают подсказывать Богу, как ему нужно поступать. И помните, да? Христос вместе со своими учениками, он возвращается, у них вот этот путь в Иерусалим, уже все там, Голгофа приближается. И самаритяне не хотели принять Христа. Они говорят, Господи, у нас есть один способ, хороший, научит вот мах всех. Давай мы попалим вот это вот селение, и все, и будет все нормально. Люди иногда думают, они знают, как нужно Богу поступать. Они могут Богу подсказать. На самом деле нет. Бог, Бог владыка, Он управляет всем. И тогда вопрос, а как же вы и я, как же вы можете учиться этому характеру Бога, этому пониманию того, кем Бог является? И здесь вывод один. Это возможно только тогда, когда человек вникает в Божье Слово. Это возможно только тогда, когда человек, он получает наслаждение от Писания. В Псалме 118, 162 стихе псалмопевец говорит, «Радуюсь Слову Твоему, как кто? Как получивший что? Великую прибыль». Великую. Почему? Потому что оно показывает характер Бога. И когда мы читаем дальше, всю завершение этой истории, мы видим, что Бог действительно, Он восстанавливает Иова, Он много-много делает в его жизни. Но самое важное, это уже просто эпилог, самая важная точка, она находится вот здесь. Иов узнал Бога, Иов понял его. И даже если бы Бог не восстановил в жизни Иова ничего. Даже если бы Иов так и продолжал страдать. Даже если бы у Иова не было потом друзей. Даже если бы Иов не исцелился, даже если бы у Иова потом не было этих стад, ничего. Иов узнал самое важное. Бог в жизни Иова произвел самые важные изменения, самую важную перемену. А теперь давайте попробуем применить это к нам, интерполировать на нашу жизнь. Мы все с вами в разных обстоятельствах, в разных трудностях и проблемах. И вполне естественно у нас возникает вопрос: Господи, неужели Ты вот этого хотел в моей жизни? И мы думаем, что наша основная ответственность, обязанность – это сражаться с обстоятельствами. Мы думаем, что вот именно вот сюда мы должны приложить все свои силы. Однако, когда мы видим эту книгу Иова, основной акцент не на обстоятельствах. Основной акцент не на том, чтобы как-то себя реанимировать. Основной акцент на том, чтобы ты понял, кто есть Бог. Чтобы ты еще больше уяснил Его характер. Чтобы ты понял и смирился перед Ним. Друзья мои, и вот на этой неделе мне бы хотелось попросить вас, чтобы, когда вы будете проходить через разные-разные обстоятельства своей жизни, чтобы вы могли воспринимать их как еще один способ, который Бог использует для того, чтобы показать вам свой характер, свои качества, умудрить вас. И все это будет совершенно правильно объяснено вами, когда вы все это пропускаете через Писание, когда вы пытаетесь понять, что Бог в Писании говорит к вам.